Глава восьмая, которая заканчивается очень неожиданно, особенно для Ван Миттена. Пока происходило испытание, господин Кирабан отвел в сторону своего друга Ван Миттена и племянника Ахмета. И вот чем закончился состоявшийся между ними разговор, в котором неисправимый герой, позабыв свои добрые намерения, больше ни в чем не упрямится, собрался еще и другим навязать свой образ видения и действия.
«Друзья мои, — сказал он, — этот колдун, по-моему, последний дурак».
«Почему?» — спросил голландец.
«Потому что ничего не мешает виновному или виновным, например, нам сделать вид, что он гладит козу, а на самом деле не дотрагивается до ее спины. По крайней мере, этот судья должен был бы действовать на ярком свету, чтобы помешать обману, но в темноте это абсурдно».
«Действительно», — согласился Ван Миттен.
«Так я и сделаю, — продолжал Кирабан, — и предлагаю вам последовать моему примеру».
«Дядя, — сказал Ахмед, — гладь или не гладь ему спину, вы хорошо знаете, животное не будет блеять ни на невиновных, ни на виновных».
«Очевидно, Ахмед, но коль этот добряк-судья достаточно прост, чтобы так действовать, то я хочу быть менее простым, чем он, и не дотронусь до животного, и вас я тоже прошу сделать так же». «Но, дядя, никаких споров об этом!» — проворчал Кирабан, начиная горячиться.
«Однако, — сказал голландец,
— Ван Миттен, если будете столь наивны, чтобы тереть спину этой козе, то я вам этого не прощу».
«Хорошо, не буду, чтобы не огорчать вас, друг Кирабан. Это, впрочем, несущественно, поскольку в темноте нас не будет видно». К тому моменту большинство путешественников уже выдержали испытание, и коза еще никого не обвинила.
«Наша очередь, Бруно», — сказал Низип.
«Бог мой, да чего эти восточные люди глупые располагаются на это животное?» — проворчал Бруно. И оба слуги подошли погладить спину козе, которая не стала блеять, как и в предыдущих случаях.
«Но оно ничего не говорит, ваше животное!» — закричала благородная Сара Бул, взывая к судье. «Это что, шутка?» — добавил господин Янар. «Шутки с курдами плохо кончаются!»
«Терпение», — ответил судья, качая головой с хитрым видом. «Если коза не заблеяла, значит, виновный до нее еще не дотрагивался».
«Дьявол, теперь наш черед», — пробормотал Ван Миттен, который испытывал неясное беспокойство, сам не зная почему.
«Наша очередь», — сказал Ахмед.
«Да, сперва я», — ответил Кирабан.
И, проходя мимо своего друга и племянника, он повторил тихим голосом:
«Ни в коем случае не касайтесь».
Затем он протянул над козой руку и сделал вид, что медленно гладит ей спину, хотя не дотронулся ни до одной ее шерстинки. Коза не заблеяла.
«Вот это успокаивает», — сказал Ахмед.
И, подобно дяде, он даже не дотронулся до спины козы. Коза не заблеяла.
Теперь очередь была за голландцем. Ван Миттену предстояло пройти испытание последним из всех.
Он подошел к животному, которое, казалось, из-под тишка смотрело на него, и, чтобы не огорчать своего друга Кирабана, удовольствовался тем, что только провел рукой над спиной козы. Коза не заблеяла. У всех присутствующих вырвались восклицания удивления и удовлетворения.
«Решительно, ваша коза — это только скотина!» — закричал Янар громовым голосом.
«Она не признала виновного», — закричала, в свою очередь, благородная курчанка.
«И все же виновный здесь, потому что никто не мог выйти из этого двора».
«Хм», — сказал Кирабан, — «этот судья со своей такой хитрой козой достаточно забавен. Правда, Ван Миттен?» «В самом деле», — ответил Ван Миттен, полностью успокоившийся по поводу исхода испытания. «Бедная козочка», — сказала Наджеб хозяйке, — «ей не причинят зла за то, что она ничего не сказала».
Все посмотрели на судью, чьи глаза, блестя от лукавства, сверкали в темноте, как карбункулы.
«Теперь, господин судья, — сказал Кирабан немного саркастическим тоном,
— теперь, когда ваше расследование закончено, ничто, я думаю, не препятствует тому, чтобы мы удалились в наши комнаты».
«Так не будет! — закричала раздраженная путешественница.
— Нет, так не будет! Преступление было совершено!»
«Госпожа Курчанка», — ответил не без язвительности господин Кирабан,
— «не намерены же вы мешать порядочным людям пойти спать, если им хочется?»
«Ах, вы так заговорили, господин турок!» — закричал господин Янар.
«Так как следует, господин Курт», — ответствовал господин Кирабан.
Скарпант, считавший, что его уловка не удалась, поскольку виновные не были узнаны, с удовлетворением наблюдал за этой ссорой, могущей столкнуть господина Керабана и господина Янара друг с другом. Всякое недоразумение только способствовало бы его планам. И действительно, спор обострялся, а Керабан скорее позволил бы себя арестовать и приговорить, чем не сказать последнего слова. Даже Ахмед собрался вмешаться, чтобы поддержать дядю, когда судья сказал: «Успокойтесь вы все! И пусть принесут огня!» Мэтр Кидрос, к которому относился этот приказ, поспешил исполнить его. Через мгновение вошли четверо служителей караван-сарая с факелами, и двор сразу же осветился. «Пусть каждый поднимет правую руку», — сказал судья. Следуя этому предписанию, все подняли свои правые руки. У всех ладони и пальцы были черными. У всех, кроме господина Керабана, Ахмета и Ван Миттена. Судья тут же указал на них троих.
«Злоумышленники, вот они!» — сказал он.
«Ха!» — промычал Керабан.
«Мы?» — вскричал голландец, ничего не понимая в этом неожиданном заявлении.
«Да, они!» — продолжал судья. «Неважно, боялись они или нет быть разоблаченными козой. Достаточно то, что, зная о своей виновности, эти люди, вместо того, чтобы погладить спину животного, покрытую слоем сажи, только провели над ней рукой и сами себя обвинили».
Гомон одобрения и изобретательности судьи раздался со всех сторон, в то время как господин Керабан и его спутники, очень расстроенные, стояли с опущенными головами.
«Итак, — сказал господин Янар, — эти трое — те самые злодеи, которые прошлой ночью осмелились!»
«Прошлой ночью, — воскликнул Ахмед, — мы были в 10 лье от караван-сарая Рисара».
«А кто это подтвердит? — ответил судья.
— Во всяком случае, некоторое время назад это вы пытались проникнуть в комнату благородной путешественницы».
«Хорошо! Это правда! — вскричал Керабан, взбешенный тем, что так неловко позволил поймать себя в ловушку. — Да, это мы вошли в коридор! Но это только недоразумение, или, скорее, ошибка одного из служителей караван-сарая».
«В самом деле?» — иронично спросил господин Янар.
«Безусловно, нам указали комнату этой госпожи вместо нашей».
«Расскажите кому-нибудь еще!» — воскликнул судья.
«Ну вот, попались, — сказал себе Бруно, — и дядюшка, и племянник, и мой хозяин вместе с ними».
Несмотря на свой обычный обломб, господин Керабан чувствовал себя совершенно смущенным. Он еще больше расстроился, когда услышал, как судья сказал, повернувшись к нему, Ван Миттену и Ахмету:
«Пусть их отведут в тюрьму».
«Да, в тюрьму», — повторил господин Янар. Вслед за ним это подхватили и остальные обитатели караван-сарая, закричавшие: «В тюрьму! В тюрьму!»
В общем, видя, какой оборот принимают дела, Скарпант мог только поздравить себя со своей выдумкой. Если бы господин Керабан, Ван Миттен и Ахмед оказались под запором, то одним махом это означало и задержку в пути, и опоздание со свадьбой, а особенно немедленную разлуку Амазии с ее женихом и возможность для Скарпанта действовать в более выгодных условиях. Уж он-то доведет неудавшуюся попытку мальтийского капитана до конца. Подумав о последствиях этого приключения и разлуки с Амази, Ахмед стал проникаться раздражением против своего дяди. Ведь это господин Керабан своим упрямством вверг их в затруднительное положение. Ведь это он запретил им погладить козу, чтобы подшутить над этим простаком судьей, который в конечном итоге показал себя более сообразительным, чем казалось. Кто виноват, что они попали в ловушку, и теперь им не избежать хоть нескольких дней тюрьмы? Со своей стороны господин Керабан пребывал в глухой ярости, думая о том, что добраться до скутери к назначенному сроку, пожалуй, что и не удастся. Еще одно проявление упрямства, столь же ненужное, сколь и абсурдное, могло стоить его племяннику целого состояния. Что касается Ван Миттена, то он смотрел в разные стороны и переминался с ноги на ногу, не зная, что делать, и боясь поднять глаза на Бруно, помня его слова: «Разве я вас не предупреждал, сударь, что рано или поздно с вами случится несчастье?» И, обращаясь к негоцианту с вполне заслуженным упреком, голландец сказал: «Зачем было мешать нам погладить это безобидное животное?» Впервые в жизни господин Керабан не смог ничего ответить. Тем временем крики «в тюрьму» стали раздаваться все громче, и Скарпан, само собой разумеется, кричал громче других.
«Да!
«В тюрьму, злодеев!» — повторил мстительный Янар, готовый самолично помочь властям, если потребуется.
«Пусть их отведут в тюрьму! В тюрьму! Всех троих!»
«Всех троих? Но ведь только один из них признает свою вину!» — заметила благородная Сара Бул, не желавшая, чтобы двое невинных страдали за одного.
«Это вполне справедливо», — прибавил судья. «Итак, который из вас пытался проникнуть в эту комнату?»
В какой-то момент все трое обвиняемых испытывали нерешительность, но это продолжалось недолго. Господин Керабан попросил у судьи разрешения переговорить со своими спутниками, и оно было дано. Затем Керабан отвел Ахмета и Ван Миттена в сторону и сказал тоном, не допускающим возражений.
«Друзья, можно сделать только одно. Нужно, чтобы один из нас приписал себе все происшедшее, в котором, к тому же, нет ничего серьезного».
Сам еще не понимая, почему, голландец насторожился.
«Ну, — продолжал Керабан, — а выбор не оставляет сомнений. Присутствие Ахмета в скутере необходимо для совершения бракосочетания».
«Да, дядя, да! — кивнул Ахмет.
— Мое присутствие также необходимо, поскольку я должен быть там в качестве опекуна».
«Хм! — хмыкнул голландец.
— Итак, друг Миттен,
— продолжил Керабан,
— возразить нечего, нужно пожертвовать вами».
«Мной? Что?»
«Нужно обвинить вас. Чем вы рискуете? Несколькими днями тюрьмы, пустяк. Мы сумеем вытащить вас оттуда».
«Но...» — опешил Ван Миттен, которому показалось, что его личностью распоряжаются несколько бесцеремонно.
«Дорогой господин Ван Миттен, — начал Ахмед,
— так нужно. Во имя Амазии, я умоляю вас, разве вы хотите, чтобы все ее будущее было погублено из-за опоздания в скутере?»
«О, господин Ван Миттен, — сказала подошедшая и все слышавшая девушка.
«Как вы хотели бы?» — повторил Ван Миттен.
«Хм», — проворчал Бруно, понимавший, что происходит. «Еще одна новая глупость, которую они заставят совершить моего хозяина».
«Господин Ван Миттен», — еще раз обратился Ахмед.
«Это хороший поступок», — сказал Керабан, до боли сжимая руку Ван Миттена.
Тем временем крики «в тюрьму» становились все более настойчивыми. Несчастный голландец не знал больше, что делать и кого слушать. Он то кивал, соглашаясь, то говорил «нет». И когда служащие караван-сарая уже подходили, чтобы по знаку судьи схватить всех троих, Ван Миттен сказал неуверенным голосом:
«Остановитесь! Остановитесь! Мне кажется, что это я».
«Ну вот и все», — сказал Бруно.
«Опять неудача», — подумал Скарпант, даже дернувшись от досады.
«Это вы?» — спросил судья у голландца.
«Я, да, я...»
«Добрый господин Ван Миттен», — прошептал девушку ему на ухо.
«О да», — прибавила Наджеб. «А что делала в это время благородная Сара Бул?»
В этот момент она не без интереса рассматривала того, кто имел дерзость напасть на нее.
«Итак», — спросил господин Янар, — «это вы осмелились проникнуть в комнату благородной курчанки?»
«Да», — ответил Ван Миттен.
«Вы, однако, не похожи на вора».
«Вор? Я торговец. Голландец из Роттердама».
«О!» — вскричал Ван Миттен, который перед подобным обвинением не мог удержать крик вполне естественного негодования.
«Но тогда», — сказал господин Янар.
«Тогда», — сказала Сара Бул, — «тогда, значит, вы покушались на мою честь».
«Честь курчанки!» — вскричал господин Янар, поднося руку к своему ятагану.
— «А он неплох, этот голландец», — заметила благородная путешественница, немного жеманясь.
— «Всей вашей крови не хватит, чтобы заплатить за подобное оскорбление», — продолжал Янар.
— «Брат мой, брат мой!
Если вы откажетесь возместить ущерб...»
— «Хм», — вырвалось у Ахмета.
— «Вы женитесь на моей сестре или...»
— «Ей-богу», — подумал Керабан, — «опять затруднение».
— «Жениться? Мне? Жениться?» — повторял Ван Миттен, воздевая руку к небу.
«Вы отказываетесь?» — кричал господин Янар.
«Отказываюсь ли я? Отказываюсь ли я?» — переспрашивал Ван Миттен в крайнем испуге. «Но я уже...»
Он не успел докончить фразу, так как господин Керабан схватил его за руку.
«Ни слова больше», — сказал он ему. «Соглашайтесь, так нужно, никаких колебаний».
«Соглашаться? Мне? Уже женатому? Мне?» — лепетал Ван Миттен. «Двоеженство?
В Турции двоеженство, троеженство, четырехженство полностью разрешено. Скажите «да».
Но
женитесь, Ван Миттен, женитесь. Таким образом вы не окажетесь в тюрьме даже на час. Мы продолжим поездку все вместе. Оказавшись в скутере, вы развращаетесь с новой госпожой Ван Миттен».
«На этот раз, друг Кербан, вы требуете от меня невозможного», — ответил голландец.
«Так нужно или все погибло?»
В этот момент господин Янар схватил Ван Миттена за правую руку, говоря: «Так нужно!»
«Так нужно!» — повторила Сарабул в свою очередь, ухватив его за левую руку.
«Ну, раз так нужно!» — колебался Ван Миттен, которого больше не держали ноги.
«Что? Хозяин, вы собираетесь подчиниться?» — спросил, подойдя Бруно.
«А как поступить иначе, Бруно?» — пробормотал Ван Миттен таким слабым голосом, что его едва можно было расслышать.
«Ну же, стойте прямо!» — воскликнул господин Янар, приподнимая своего будущего зятя.
«И твердо!» — добавила благородная Сарабул, в свою очередь выпрямляя будущего супруга.
«Как должен стоять зять и муж курчанки?»
И под двойным напором Ван Миттен быстро выпрямился, но голова у него продолжала качаться, как будто наполовину уже отделенная от плеч.
«Курчанки!» — шептал он. «Я гражданин Роттердама. Жениться на курчанке».
«Не бойтесь, свадьбу в шутку», — тихо сказал ему на ухо господин Кербан.
«Никогда не нужно шутить такими вещами», — ответил Ван Миттен столь жалобным голосом, что его спутники едва удержались от смеха.
Указывая своей хозяйке на сияющее лицо путешественницы, Неджеп тихонько сказала: «Если не ошибаюсь, это вдова, искавшая себе нового мужа».
«Бедный господин Ван Миттен», — расстроилась Амазия.
«Я предпочел бы 8 месяцев тюрьмы», — сказал Бруно, качая головой, — «чем 8 дней такого брака».
Тем временем господин Янар обернулся к присутствующим и громко сказал: «Завтра в Трапезунде мы пышно отпразднуем обручение господина Ван Миттена и благородной Сарабул».
При слове «обручение» господин Кербан, его спутники и прежде всего Ван Миттен подумали, что дело складывается не так страшно, как можно было опасаться.
Правда, здесь нужно заметить, что по обычаям Курдистана именно помолвка делает брак неизбежным. Эта церемония подобна гражданскому браку некоторых европейских народов. В Курдистане после помолвки жених остается еще только женихом, но он уже абсолютно связан с той, которую избрал, или с той, которая избрала его, как в нашем случае.
Все это господин Янар недвусмысленно объяснил Ван Миттену и прибавил: «Итак, жених в Трапезунде». «И муж в Масуле», — нежно закончила благородная курчанка. Что касается Скарпанта, то, покидая караван-сарай, ворота которого только что открыли, он произнес с угрозой: «Хитрость не удалась, теперь в ход пойдет сила». Затем он исчез, не будучи замечен ни господином Кербаном, ни его товарищами.
«Бедный господин Ван Миттен», — сказал Ахмед, видя совершенно расстроенное лицо голландца.
— «Ладно, — утешал Кербан, — над всем этим можно посмеяться. Недействительная помолвка. Через 10 дней об этом не будет и речи. Все это несерьезно».
— «Возможно, дядя, но пока что быть женихом этой властной курчанки в течение 10 дней — это серьезно». Через 5 минут двор караван-сарая опустел, все путники ушли на ночь в свои комнаты. Ван Миттен остался под наблюдением своего страшного шурина, и тишина воцарилась на сцене этой трагикомедии, разыгравшейся на горе злополучного голландца.